Тема, которую мы с вами сегодня будем продолжать исследовать, как вы помните, называется «Жесток ли Бог, или мудр и справедлив?» То есть тема, вы поняли, о жестокости Бога. Так иногда обвиняют Бога, что вот он жестокий, негуманный, и берут в основание для таких утверждений именно тексты из Ветхого Завета, которые мы сегодня с вами будем затрагивать, вспоминать, читать детально, да, и на почве этого, ну, выдвигают обвинения, вот Бог, мол, такой вот рассякой, такие вещи, такие жестокости творились, мол, почему, разве это Бог, разве Бог, если бы он был такой человеколюбивый, многомилостивый, долготерпеливый, разве бы он это делал, значит, это не Бог, а если Бог, то, извините, как бы, а зачем он нам такой, да? К сожалению, люди, вы видите, да, цепляются к Богу, цепляются к Писанию, то не так написано, должно быть вот так, с этим мы не согласны, вы видите вообще саму тенденцию человека. Кстати, хочу сказать, я уже не говорю там о неверующих. Среди верующих очень много, извините, выступливых против Бога. Я не раз говорил и повторяю, мы протестанты. Только я говорю, против кого протестуем, как не против Бога? И то не так написано, и то не так сказано, и это надо бы вот так, и вот это, с этим я не согласен, да? И вот почему Бог вот так сказал... У нас сегодня уже настолько извращено сознание, да, мы уже понимаем и Писание совсем не так, как должны были бы понимать. Далее, Христос для нас не такой, как в Библии написано. Вот мы себе или нам его нарисовали, да, что вот он пришел в божественной плоти, он был Богом, да, и вот поэтому он не согрешил. А почему мы согрешаем, а мы не в божественной плоти, да? Заметьте, все, что в Библии есть, там написано, достаточно четко, понятно. Но вот насколько извращено наше сознание, да, насколько кто-то потрудился, чтобы его исковеркать, что у нас, в общем-то, и Бог как-то выглядит странно, да, вот когда мы читаем из Ветхого Завета. Вот странные вещи. Бог не такой, какой должен был бы быть. Христос не такой. Дух Святой, о котором мы читаем, что научит, напомнит, наставит. Нет, он на иных языках говорит, непонятных никому. Вот куда ни глянь, то перевод не такой, то еще не так. И заметьте, проблема в человеке. Не хочет понять, не хочет вникнуть, просто привычка возмущаться. Вот как у маленьких детей с детства. Чуть что не так, упал на пол, ногами головой об пол, все. Прав отец или мать, или не правы, он вообще такими вопросами не задается. Он падает, он протестует, он кричит, он истерику закатывает. Почему? Не правы родители, они правы по той причине, что мне нравится вот так, а они запрещают. И зачастую вот этот дух возмущения, который, как говорится, вовремя не был обуздан в детстве, да, вот он вместе с нами растет, развивается, мы достигаем какого-то определенного уже возраста, а натура остается та же самая. Вместо того, чтобы подумать, задаться вопросом, так спокойно рассудить, все за, все против, все взвесить, у нас просто возмущение. И мы будем сегодня исследовать эту тему. Исследовать будем спокойно, будем читать, будем говорить на эту тему, чтобы этот вопрос не был для нас каким-то темным пятном. Потому что если мы неправильно понимаем Бога сегодня, почему он так поступал когда-то, да, и почему он поступит в достаточно ближайшее время, и поступит далеко-далеко негуманно, как многим хотелось бы, да, то я вам скажу, что исследуя эту тему, мы должны разобраться в этом вопросе. Вы помните, кто первый поднял вопрос во Вселенной о том, что закон нужно отменить? что наличие закона Божьего является ограничением свободы Божьих творений. Это был Люцифер. Заметьте, человечество со дня грехопадения все время возмущалось, не соглашалось и делало наперекор, то есть требовало отмены закона. Я сейчас говорю о моральном законе. Вы, наверное, обратили внимание, как у нас и Бог в сторону, и Христос в сторону, вместо них появились святые, вместо них появилась Дева Мария, заступники различные, торгующие индульгенциями. Заметьте, Бога так культурненько, потихонечко запинаем, так уйди с наших глаз. Вы, наверное, обратили внимание, протестантизм в особой мере объявил, закон отменен, нравственный закон отменен. Заметьте, что сатана говорил, то и протестантизм говорит сегодня. А почему отменен? А потому что закон нельзя исполнить. Кто вам это сказал? Где в Библии написано, что закон не отменен? Такого нет. И там место, которое берут из 7 главы Римлянам, да, что Павел пишет «бедный я человек», так это он описывает, когда он был еще не христианином, когда он Христа еще не познал. А 8 глава и даже последний стих 7 главы Римлянам уже говорит о том, что закон Духа жизни во Христе Иисусе, то есть который я открыл во Христе Иисусе, или который Христос мне открыл, Он освободил меня от закона греха и смерти. Поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделений плоти. Неужели непонятно? Но протестантизм протестует. Вроде бы начал когда-то против католичества, а сегодня бы с католичеством, извините, Вась-Вась, рука об руку. А против Бога, обратите внимание, во всеоружии. Те, которые говорят, что закон не отменен, они говорят, что его исполнить нельзя. Вы обратите внимание, тенденция какая. И что я хочу сказать, на что хочу акцентировать ваше внимание. Нежелание жить по-божьему, желание оправдать свои пороки и жить в свое удовольствие, хотя это удовольствие сомнительное. Заметьте, вот это извращает наш рассудок. И мы начинаем смотреть на Бога, на Писание под каким-то, извините, углом, не совсем божественным, не совсем здравым, что и то не так, и это не так. И я вам просто хочу сказать, вы знаете, сегодня весь христианский мир на что настроился? Все спасены, все общество, все святы. Удалите от глаз наших святого Израилева. Всем говорят, ходите в церковь, молитесь, пойте там, что хотите, вопросов не задавайте, надо только верить, от церкви не надо отходить. И, извините, клеют басни о том, что все спасутся. Нам сознательно, наше сознание сознательно извращают. Нам подают заведомо ложную картинку. Нам рисуют Бога не такого. Вот он Бог есть любовь. Я не против, он действительно Бог есть любовь. Но разве Бог не есть Бог правосудия? Разве не будет озера огненного? Почему мы об этом как-то умалчиваем? Мы, я имею в виду вообще, имею в виду все христианство. Не подумайте конкретно кого-то из вас, из нас, да? Почему мы так говорим? Почему мы к этому привыкли? Почему в Писании одно, у нас в головах совсем другое? И я вам скажу, что вот умирает кто-то из родственников, тут, извините, там батюшка или священник, или там проповедник там хоронят. Мы верим, мы надеемся, мы встретимся в вечности. Откуда ты знаешь, где вы встретитесь? Ну, мы верим так, нам так хочется. Я не раз... Вот, смотря на людей, наблюдая за ними, вот как живут, как не стремятся к чистоте, а так, знаете, живут какой-то такой житейской, обывательской жизнью, да? И вот надеяться в небе быть. Не то, что даже надеяться, верят и твердо верят. Я не раз задаю вопрос, говорю, хорошо, а если вот вашего любимого человека на небе не будет, вы сможете продолжать любить Бога? Молчание. А я говорю, почему молчание? Заметьте, человек молчит, потому что он будет не согласен. Бог не должен был быть таким, ну, вы понимаете, это так, такая уже картина нарисована в сознании человека. И если моего любимого мужа или жены, или дочери, или сына там не будет, то зачем мне тогда и небо? Я говорю, вы не беспокойтесь, вам будет сказано, зачем вы там вообще такие нужны. Сатану оттуда прогнали, вы туда идете. Так что, узаконить беззаконие, что ли? Так я хочу сказать, те люди, которые не понимают разумности наказания Божьего, да, они против Бога. Они не согласны верить в такого Бога, они будут возмущаться. И я вам скажу, даже просто за это их туда не возьмут. Как бы это, может быть, не горько звучало, да, я все-таки говорю не очень приятные слова, против той веры, которая у нас сформировалась. Но будет именно так. И если нас туда взять, пожалеть, и будем роптать, и вот моего сына там, или мою дочь, или моего мужа, или зятя, вот он не взял, вот он такой рассякой, будет проблема очередная во Вселенной. И будет не один Люцифер на небе, и будет не один бардак. Ну, я вам просто говорю, больше этого никогда не будет. Люциферов не будет, бардаков не будет, революции не будет, протестантов не будет. Будет мир, будет справедливость, будет любовь, не будет насилия. Закон будет вписан в сердце. И те, кто поймут важность закона, да, важность Божьего утверждения возмездия за грех смерть, как бы мы ни говорили про любовь Божью, любовь Божья предусматривает за упорное следование греху, предусматривает смерть. Из любви Божьей, из своей, Бог вынужден это сказать и вынужден это осуществить. Человек грешный, он сам несчастный и мучает всех. Далее, не поддается лечению, нельзя объяснить, он возмущается, он против. Извините, ну так что, человек сам мучит всех. И поэтому я говорю, что и будет суд, и будет озеро огненное. Я не говорю про вечный огонь и вечные муки, как некоторые объясняют. Вечных мук не может быть, потому что каждый получит по делам. А если вечные муки, то это уже не по делам. Это все, мало ли грешил, много ли грешил, гореть все будет одинаково. Это уже несправедливо. Так вот, мы сейчас приступаем к нашей теме. С чего хочу начать? Это было такое вступление, просто чтобы мы поняли, и вы меня поняли, почему я эту тему затрагиваю. Так вот, мы сейчас приступим непосредственно к нашей теме, да? Чтобы мы ее смогли правильно понять и разобраться в ней, то необходимо нам всем отбросить эмоции в сторону. И тихо, спокойно, без возбуждений и возмущений, со здравомыслием, рассудительностью рассмотреть всю имеющуюся у нас информацию по этому вопросу. Я имею в виду библейскую, конечно, да, потому что источник, говорящий нам об этом, это Библия. В частности, больше даже Ветхий Завет. Нам надо будет брать всю подряд имеющуюся информацию, не забывая и не выбрасывая ничего из нее, и спокойно во все вникнуть и сопоставить все факты. И картина может оказаться далеко не той, какой она нам казалась страшной и возмутительной. Я вам буду читать, вот еще на что хочу обратить ваше внимание, вот буду читать стихи, которые вы читали. но я буду кое-что комментировать, на кое-что ваше внимание акцентировать. И даже, может быть, просто от этого я не буду что-то там придумывать своего, да? И вы поймете, а как же мы этого не замечали? Вот человеческое мышление, оно, так будем говорить, своеобразно. Вот что-то видит, что-то не видит. Если видит, то под каким-то углом, под каким-то соусом. Рядом какие-то факты прямо противоположные он не видит. Вот заметьте, читаем Писание, я вот... Знаете, любитель наблюдать за людьми. Когда спрашивают, Саша, откуда ты вот это все знаешь? Я говорю, вы знаете, раньше любил говорить. И получалось, чем больше говорил, тем глупее был. А потом, когда я понял, что надо молчать, как говорят слова, серебро, а молчание золото. И когда я стал молчать, просто смотреть, наблюдать, молиться. Вы знаете, я столько вещей стал видеть. И на фоне того, кто что говорит или делает, я увидел себя. И я говорю, наблюдаю за людьми, смотрю, вот ухватил вот стих, да не жалится, око твое уничтожь, убей. И начинается вот это вот, знаете, возмущение. Я говорю, ну прочитай выше, прочитай ниже. Ну что сразу возмущаться? Так вот, я буду обращать ваше внимание, а вы внимательно вот так, тоже не пишите ничего в чате, внимательно просто слушайте. Потом напишите, потом можете и высказаться. Но надо какое-то время, чтобы все внутри у нас утихомирилось. Да? Потому что, да, к сожалению, бывает, что-то не вкладывается в наше сознание. Так вот, что хочу сказать. Рассматривая Писание, вот, различные аспекты его, да, связанные с этой так называемой божественной жестокостью, да, мы, значит, будем исследовать вот эту картинку, как бы, да. И картина, когда мы спокойно вникнем, может оказаться далеко не той, какой она нам казалась раньше. У нас, как я сказал, есть какая-то такая нехорошая привычка, что-то одно услышать и начать возмущаться. Далее, выхватывайте из контекста отдельные места Писания, игнорируя при этом множество других мест Писания. И строя свои возмутительные теории. Вот, мол, какой Бог жестокий, вот он какой немилосердный, а я вот, заметьте, получается возмущение наше Богом, что он жестокий, оно как бы контрастирует и создает другую картинку, а я вот какой великий гуманист. Кстати, вы вот обратите внимание, вот мы читаем Писание, там, к счастью или к сожалению, написано вот так, как написано, да? И вот обратите внимание, что творится в нашем мире. Какой мир человеколюбивый. Ребенок может папу-маму послать на три веселых буквы или на больше, да? Трогать нельзя, наказать нельзя, в порядке вещей детей бить нельзя, ругать нельзя. Ну, там, крепко сказать, я не говорю матерным словом, не подумайте, да, но строго. Тоже нельзя, у ребенка есть телефон и адрес, куда можно обратиться. Преступник, который убивал, у него должны быть условия, он человек, права человека. Извините, а кого он убил, ограбил, то кто? Скотина. В тюрьме должны европейские быть ценности. Я уже как слушаю иногда, как сидят в Европе, да. Не поймите там, я не за жестокость. Но иногда я говорю, ну какая-то справедливость же должна быть. Ну не просто ж вот так. Я говорю, так там, извините, только женщин не водят. Хотя я знаю, что тоже водят. И есть тому факты. И не только в Европе, есть и среди стран бывшего Советского Союза. За деньги отдельные камеры приводят, зэки платят, и все в порядке. Это, заметьте, гуманизм к преступнику, гуманизм к ребенку, который такой вот, гуманизм, ну, жена против мужа, эмансипация женщин, гуманизм, несправедливость, женщина тоже имеет право там голоса и на власть имеет право претендовать. Поймите, я не против того, чтобы женщина управляла, но надо же все-таки как-то так понять, почему Бог вот так сказал. Почему Бог так написал нам? А мы иногда не хотим вот в это вникнуть, да? И смотрите, гуманизм. Традиционная семья, если мы за традиционные ценности, Семья, отец, мать, дети. То заметьте, мы уже становимся изгоями. Какие права, какие свободы. Хотите в Европу? Вхождение туда, извините, через одно место. И законы государственные должны поменять. Без них в Европу не примут. Свобода гей-парадам, гей-хлопцам, гей-девкам. Голубым, фиолетовым, розовым. Вы обратите внимание, это гуманизм. Так вот, смотрите. Я вам сейчас сказал о чем, что мы должны правильно понять вот этот вопрос, который в нашей, как говорится, сегодняшней теме затронут. Жесток ли Бог? Или все-таки Он не жесток? Что Он разумен, мудр и знает и понимает гораздо больше, чем мы, чем нам это кажется. Я вам сказал, что, заметьте, у нас вот эта тенденция такая, у нас такая вот натура, да, прочитали, вот донижа лица ока, все, вот что за Бог, что за любовь, заметьте, это влияние, как нам объясняют, как, что такое Новый Завет. Бог есть любовь, закона нет, все отменено, мы уже привыкли, мы уже сформировались. И вдруг мы читаем Ветхий Завет, конечно, возмущение будет. Как это так? И обратите внимание, дети уже, они не согласны, когда родитель повысит голос на них, да? А они могут повышать голос. Они могут игнорировать, они могут, как говорится, наплевательски относиться. И заметьте, вот это наша эмоциональность. Вот это что-то одно увидеть, за что-то одно ухватиться, глаза полные страха. Вот это, знаете, какая-то такая вот страшилка возникает. И мы начинаем возмущаться. А надо спокойно, трезво и здраво подходить. И можно все понять. Кстати, подобным образом необходимо решать абсолютно любые проблемы самых различных масштабов. Межгосударственные, международные, производственные, семейные, межличностные, допустим. Заметьте, что-то произошло на эмоциях, у нас реакция какая-то такая страшная, да? Дальше. Споры, обвинения, война, стрельба, смерть. Именно наша эмоциональность, которая зачастую зашкаливает. Заметьте, я сейчас подчеркиваю, тема вроде бы не о характере, да? Но я вам хочу сказать, смотрите, как все взаимосвязано. Именно наши чувства, именно наши необузданные плотские эмоции, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Заметьте, вот он наш мотор, вот оно наше горючее. Кипит наш разум возмущенный. И в смертный бой идти готов. Знаете все эти слова. Так вот, именно наша вот эта неумеренная эмоциональность создает нам проблемы. Рисует нам ужасы, а потом мы от нарисованного нами же ужаса совершаем безрассудные поступки, говорим массу глупых, необдуманных и необузданных слов. И только потом, по прошествию времени, когда мы устанем от собственной эмоциональной глупости, да, когда к нам потихонечку сознание начнет возвращаться, то есть у нас рассудок начнет работать, да, как бы из-под тишка рассудок начинает нам сигналить, что мы сглупили, что не все было так, оказывается, страшно, как нам казалось в тот момент, как наше глупое сердечко нам нарисовало. Но, что хочу сказать, поезд ушел, высказанные слова уже не вернешь. Атмосфера враждебная создана. И самое страшное, и человек еще оправдывает, что он не виноват. Оправдывает себя, обвиняет другого. То есть мы загоняем себя в тупик. И это касается и понимания Библии, если мы эмоционально это воспринимаем, тем более с извращенным сознанием. И это в семье, и это на работе, и это между соседями, это где хотите. Вот точно так же формируется наше возмущение Богом, Его Словом. Хотя, вы понимаете, закон и формула одни и те же, как и грабли, на которые мы постоянно наступаем. То есть, заметьте, наша эмоциональность через всю жизнь проходит черной полосой. Или это черная дыра в космосе, куда затягивает всегда нас. Как водоворот, как воронка. Так вот, приступим к нашей теме. И что я хочу сказать. Мы сначала прочитаем стихи не по этой теме, а я хочу прочитать притчи, первая глава, с 1 по 6 стих сначала, и потом еще пару мест. Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского. Чтобы познать мудрость, обратите внимание, для чего притчи как бы написал Соломон, да? Заметьте, чтобы мы их читая, к чему пришли? Чтобы познать мудрость, заметьте, и наставление, понять изречение разума, я добавляю, понять изречение Божьих слов, да, далее, усвоить правила благоразумия, слышите, разум во благо, это разум, не подчиненный эмоциям, усвоить, то есть убедиться, проверить, и держаться за это, да, усвоить правила благоразумия, теперь слушайте, усвоить правила правосудия, усвоить, я повторяю, потому что эти слова относятся ко всем следующим, да, усвоить правила суда и усвоить правила правоты. Вот суд. Да, Бог совершил суд. Да, Бог вот в древнее время вот что-то совершил, взять тот же самый поток. Нравится, не нравится. Да, вот родители взяли, наказали ребенка, посчитали, что нужно его наказать. Не поймите, я не за жестокость, не за избиение вифлеемских младенцев. Но наказание должно быть. Если ребенок злостно протестует. Так заметьте, нам надо усвоить правила. Есть правила. В них нужно разобраться, чтобы быть благоразумным. Далее, чтобы понять, что такое на самом деле правосудие. Правильный ли суд или нет? И суд вообще, что он из себя представляет, чтобы он был справедливым? И кто прав, кто виноват? Прав Бог в том, что наказывал народы в ветхозаветное время или нет? Прав будет Бог в том, что он накажет в озере огненном человечество, которое решило продолжить злостно нарушать закон? И дальше, смотрите, простым, то есть людям, будем так говорить, неглубокого ума, простой человек, да, простым дать смышленность, обратите внимание, смышленность, то есть, это как рассудительность, соображение, юноше, у которого тоже не хватает ума, знание дать и рассудительность. Далее, послушает мудрый, уже мудрый, но послушает их и умножит познания. И разумный найдет мудрые советы. И дальше. Чтобы разуметь притчу, имеется в виду не только притчи Соломона, а и любую притчу, которую какую-либо может мудрый человек сказать вообще в жизни, да? Чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Вы видите, что Бог нам через Соломона говорит, что мы должны понять, чему мы должны научиться. Познать мудрость, наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты. Стать смышленным, стать рассудительным. Если мы не таковы, вот потому мы воспринимаем Писание и Бога вот таким образом, как я уже сказал. Следующее место. Притчи 2 глава, с 1 по 5 стих. «Сын мой, если примешь слова мои», обратите внимание, оборот речи. Почему «если примешь»? А потому что плоть наша не хочет. Заметьте, вот он, протестантизм наш. «Если примешь слова мои», заметьте, «примешь», «выслушаешь хотя бы». Далее, «сохранишь при себе заповеди мои», то есть не отбросишь их, не забудешь, а будешь о них размышлять. Дальше, «так что ухо твое ты сделаешь внимательным», то есть, заметьте, его надо сделать внимательным, потому что не в ухе проблема, а в сердце. А ухо поэтому отворачивается от этих слов. «И сделаешь ухо твое внимательным к мудрости», и дальше заметьте, Я добавляю слово «ты», потому что именно подразумевается именно это слово. И ты наклонишь сердце твое к размышлению, заметьте. Ненаклоненное сердце к размышлению – это источник постоянных проблем. В семье, на работе, по жизни. Ну и проблемы с Богом. И то не так, и это не так, и перевод не такой, и вообще это не нам написано. И дальше написано. Если будешь призывать знания, обратите внимание, не жить в глупых эмоциях и возмущаться все время, а будешь призывать знания. И дальше. И взывать к разуму. Дальше. Если будешь искать его, заметьте, сколько условий. Если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, можете представить, как бы мы отыскивали на огороде, причем большом, если бы знали, что там сосуд с золотыми монетами. Так вот, если мы вот так будем искать мудрость, а мы так не ищем и далеко не так ищем, мы вообще не ищем, в основном, ну, за редким исключением. Если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, слушайте, я добавляю, только после этого, когда выполнишь вот эти все условия, только после этого уразумеешь страх Господень. Что такое ненависть к греху, страх Господень, ненавидеть зло, да? И только после этого найдешь, добавляю слово, истинное, правильное, настоящее познание о Боге. И та же вторая глава притчи с 9 по 11 стих. Когда вот это, я опять добавляю, когда вот это произойдет, что я только что прочитал, только тогда ты уразумеешь правду, и правосудие, и прямоту, и всякую добрую стезю. Вы видите, когда только это произойдет. А до этого мы будем всегда и с Богом не согласны, и вообще с любым человеком. Пусть он 10 раз будет прав, а мы не будем с ним согласны. Вот как наши дети, заметьте. Родители, ну, будем говорить, относительно детей, в любом случае в 100 раз умнее. Но заметьте, не наклоняет ребенок ухо, не преклоняет ухо, не наклоняет сердце к размышлению. И зачем сдалась она ему вот та, будем говорить, мудрость, да? Вот заметьте, просто комок чувств, которым мы потакаем, и мы не понимаем, что это мина замедленного действия вообще в его жизни и в семейной жизни вашей. Еще хлебанете горя. Так вот, я что хочу сказать. Вот ребенок вот не может понять и не может понять, что родители правы, что хотят хорошего, что не насилуют они ребенка, а без насилия не обойтись. Это разумно, это мудро. Но если нет у ребенка, как говорится, здравомыслия, рассудительности, закон, ну просто необходимо. Если нельзя терапевтически произвести лечение, ну хирургически это делается. Ну, по-другому нельзя. Так вот, смотрите, только тогда ты уразумеешь, что такое правда, что такое правосудие, что такое прямота и всякая добрая стезя. Когда мудрость войдет в сердце твое, заметьте, это уже человек, рожденный свыше. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, то есть сердцу, здесь сердце и душа синонимы. А до этого же сердце было против. Знание было неприятно. Мудрости сердцу как бы не занимать. Оно и так очень мудро. На самом деле глупо, но в своем мнении о себе очень мудро. Так вот, когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда, заметьте, рассудительность будет оберегать тебя. Я перефразирую, тогда Дух Святой через рассудительность будет оберегать тебя, подсказывать. Разум будет охранять тебя. И с позиции разума, читая Писание, вы сможете понять то, что до поры до времени было просто как бы закрытая книга. Я вам скажу, что не свалился я с Луны, не родился я на Марсе. Когда мне говорят, Саша, вот, а как ты вот это понял? Как ты к этому пришел? Вот с чего ты начинал? Я вам вот то, что сейчас рассказываю, это в принципе все пережитое. Пока был комком чувств, пока был такой, знаете, как говорится, как пари бензина взрывообразный, да, или взрывоопасный, Вы знаете, вот так и видел, вот так и понимал, вот так же возмущался, вот так же был не согласен, такой же революционер был. Но занимаясь собою, потихонечку преклоняя ухо, потихонечку наклоняя сердце к размышлению, да, шаг за шагом, стал успокаиваться. И это я сейчас говорю для того, чтобы вы поняли, все реально изменить. Было бы хорошее желание. Так вот, я говорю, стала меняться картинка, стал понимать Писание, стала вдруг видеть то, чего никогда не видел в Писании. Рядом стихи. Когда мне говорят: Саша, как понять вот этот стих? И я, не сомневаясь, говорю: вот вы прочитали один стих, говорите, как понять. Ну, возьмите чуть выше и чуть ниже прочитайте. Ведь изложение текста, оно такое, будем говорить, логическое. Где выше, чуть, может быть, другим словом, а может даже тем же самым, написана какая мысль, и вы ее прочитаете выше и поймете, и вы тут же сами скажете: так вот о чем написано. Ну, я к этому пришел. Поэтому я объясняю вам стихи, всегда читаю выше, говорю и ниже, чтобы вы поняли. Писание принимает совершенно другой вид. И Бога я начинаю видеть не так, как видел раньше. Я просто когда-то понял, ну непонятно, но я знаю, что Бог прав. А мне непонятно, мне не укладывается это в мою голову. Зачем возмущаться? Как говорится, есть ров, есть там пропасть, перепрыгивай. Не зацикливайся. То, что ты не можешь понять, не делай из этого трагедию. Не возмущайся. Потому что последствия будут плохими. Пропусти. Что понятно, читай. Далее, если прочитал и понятно, делай. Если не получается в жизни это слово провести в жизни, неправильно понял, пересматривай. А то, что вообще не укладывается в голову, оставь пока до поры до времени. Повзрослеем, поумнеем, поймем. Сегодня я читаю и думаю, ну просто все. Сегодня я вот, тема, которую мы с вами сейчас исследуем, да, буду вам читать. И просто, ну, обращу ваше внимание, вы поймете, ну не так все там... Ну, страшно, плохо было, или там тем более жестоко, или несправедливо. Было разумно. Я вам задам некоторые вопросы, вы поймете. В этом ничего страшного нет. Но нынешний мир настолько сегодня извратился и развратился, да? Сознание настолько исковеркано у человека сегодня, что да, ухватив какой-то один стих, обратив на него внимание и возмутившись, да, можно нарисовать себе очень-очень ужасную картину. Так вот, чтобы правильно понять нашу тему, жесток ли Бог или же нет, да, именно с этого надо и начинать свое исследование данной темы. Надо сначала выставить правильно свои мозги, и только потом заняться вот измерениями вот этими уже мозгами, умозаключениями по поводу Божьей, так называемой в кавычках, жестокости. То есть не с темы надо начинать исследование, а со своих мозгов. Я привел вам пример, что ребенок, у которого еще нет ума, он никогда вас правильно не поймет. Хотите, чтобы он понимал, воспитывайте ум, обуздывайте его эмоции, приучайте к обдуманности, усидчивости, приучайте его брать себя в руки, обуздывать свою плоть. Не будете этого делать, я вам говорю, никогда вы с ними не договоритесь, всегда будут революционерами, они против вас революцию будут совершать и свергать вас, как самодержцев, да? Не будут они вам ни помощником, будут горем, будут семьи их не разваливаться, будут дети, будут алименты, будет тюрьма, будет с ума, вы будете носить передачу. Видите, тема о воспитании детей тут же. Так вот, вы понимаете, что психология человека довольно-таки своеобразна. Если меня обижают, то виноват только тот, кто обижает меня. И не важно, что, может быть, именно я спровоцировал конфликт. Вот ребенка возьмите, я даже приведу свой пример. Я зарабатывал в детстве, чтобы меня мама хорошенько попотчевала ремешком. Зарабатывал, ну вот, что делать. Таков я был. Но когда мама наказывала, я на маму обижался. Мама нехорошая, мама недобрая, мама возмутительная. Вот вырасту, вот уеду подальше, чтобы глаза мои тебя не видели. А когда повзрослел, я говорю, мама, надо было, как вот зато ты мне дала и на всю жизнь помогло, надо было дать и тогда так. И за то, я бы вообще, как говорится, родился, вернее, вырос бы вообще, не знаю, каким был бы прекрасным. А так пришлось еще самому воевать то, что ты, не доделала. Я не обвиняю, потому что мама сама не прошла этой школы, ее никто не учил этому. Так вот, к чему я это говорю? Вот наша психология такая, знаете, вот кто-то виноват. А я, может быть, спровоцировал. Может быть, я просто в ответ получил по заслугам. Меня заслуженно поставили на свое место. Если я кого-то обижаю, то это разумно и справедливо и заслуженно. Даже если человек тот и не виноват. Поэтому мы и на Бога, и на Его Писание смотрим довольно своеобразно. Если мне это не подходит, не нравится, то Бог не прав. А Библия не в том переводе написана. Если мне что-то не нравится, я это люблю, то так должен был быть, и таким должен был быть Бог, и Он так должен был поступать, и так должен был написать. И так должно быть написано в Писаниях. Но только эти Писания уже были бы не такими священными. Далее. Почему один человек становится защитником другого человека, который является преступником? Это тоже к нашей теме относится. Вы, наверное, замечали, кто-то так злостно делает преступление, а кто-то так, будем говорить, не злостно, но яростно защищает этого человека. Вы думаете, что он всегда это делает из любви к нему? Нет, нет, ошибаетесь. Зачастую, защищая другого преступника, сам этот защитник таким образом оправдывает, защищает свой грех. То есть, его не трогайте, чтобы потом и меня же не трогали за это же самое. Сказать прямо об вот этом своем мотиве, он побаивается, люди поймут, что это совсем уж некрасиво. А так, вроде бы, защищая другого преступника, оправдывая его преступление, взывая к нашему гуманизму, да, к милосердию, можно прослыть еще и человеколюбцем. Я преступник, защищаю другого преступника, тем самым оправдываю свой грех, еще и гуманистом выгляжу великим. Когда кто-то делает преступление, но не по отношению ко мне, то это получается не столь страшно. Преступника можно было бы и пожалеть. Мы иногда так понимаем, думаем, да? Но когда это же преступление, или этим же преступлением и этот же преступник насилует средь бела дня меня, то это ужас какой-то. То есть это я к чему вам говорю. Заметьте, вот какие у нас стандарты двоякие, да? Меня, когда обижают, я возмущаюсь, это неправильно. Другого, ничего страшного. Моя реакция такова. Так вот, попробуй наказать такого человека с такой психологией. Его-то и обличить даже невозможно. Будет море обид, возмущений, недовольства и протестов. Касаясь вопроса жестокости, так называемой, в кавычках, я, конечно, имею в виду, потому что я Бога не считаю жестоким. И считаю это вполне правильно, то, что Бог делал, да? Я хочу сейчас вам прочитать некоторые места из Ветхого Завета. Мы начнем их сейчас читать, начнем исследовать, чтобы, так будем говорить, всесторонне посмотреть на так называемую Божью жестокость. Первое место Писания, которое мы с вами сейчас прочитаем, это Бытие 15 глава с 13 по 16 стихи. Читаю. «И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом». Я сейчас не сколько о том порабощении, о выходе, об имуществе. Ну, просто, чтобы вы поняли, о чем речь идет. Заметьте, 400 лет вы еще отсюда не будете выходить. 400 лет израильский народ будет здесь жить, в рабстве. И слушайте, только в четвертом роде, то есть, заметьте, 4 поколения должно появиться. В четвертом роде возвратятся они сюда. Это в землю Хананскую, где Бог разговаривает как бы с Авраамом. Да? И заметьте, почему в четвертом роде, а почему не раньше? «Ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась». Задаю вопрос. Какие были хананейские народы? Амореи, Гергесеи, Иевусеи и так далее. Хананеи. Заметьте. Беззаконные люди. Это пока я вам читаю, это общая фраза еще. Они были беззаконниками. Теперь слушайте. Что с беззаконником надо делать? Наказывать вроде бы, да? Бог, судья праведный. У Бога есть закон, народы вот такие. Что делать? Наказание. Слушайте, Бог говорит, 4 поколения, 4 рода я буду терпеть. Что они делали, я вам дальше буду читать, вы просто поймете. 4 рода, 4 поколения я буду терпеть. Задаю вопрос, скажите, жестокий Бог вообще вот такие, 4 поколения терпеть. Не уничтожить этих людей, хотя они уже заработали. Но, говорит, 4 поколения буду ждать. Жестокий? Кто скажет, что жестокий, я говорю, попробуйте одно поколение потерпеть. Заметьте, только в четвертом поколении они возвратятся сюда. 4 поколения я буду терпеть, долго терпеть, миловать, жалеть, надеясь на покаяние. Заметьте, мера беззакония амореев еще не наполнилась. То есть, ну когда дойдет до ручки, тогда будет конец. Вот тогда я вам скажу. Следующее место Писаний. Это Левитам 18 глава с 1 по 30 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им». Обратите внимание, это уже израильский народ идет в эту землю, да, и вот Бог дает, как говорится, предварительное наставление. «Объяви сынам Израилевым и скажи им». То есть 4 поколения уже прошло, а беззаконие, как говорится, переполнили чашу хананских народов, да, беззаконие хананских народов. И вот вы идете, евреи, и вот я, Бог, вам как бы говорю, да. Значит, объяви сынам Израилевым и скажи им, я Господь Бог ваш. По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте. Обратите внимание. У нас тоже ведь возмущение, за что Бог вот казнями египетскими наказал Египет. Написано, по делам земли египетской не поступайте. Тут пока еще не написано, какими же делами там, ну, как бы, земля египетская занималась, да. Значит, по делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте. Но вы понимаете, что там далеко-далеко были нелюбовные и моральные законы на высоте. И дальше. И по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте. И по установлениям их, слушайте, их законы, их порядки, их моральные или аморальные устои, да, не поступайте, обратите внимание. И по установлениям их не ходите. Я вас вывел из одного народа, где жили в грехах, и вы жили так. Введу в другое место, и от тех не научитесь. Я хочу, чтобы вы были как бы не от мира сего. И дальше. Мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте. Поступая по ним, значит, мои законы исполняйте и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь Бог ваш. Обратите внимание, вот это выражение, часто употребляемое в Ветхом Завете. Я Господь Бог ваш. Что это обозначает? Я глава. Если вы захотели слушать, вернее, получить благословение, тогда слушайте. Если сильно умные и сами знаете, тогда делайте и не взывайте ко мне, Боже, защити. Если я Господь, то где почтение ко мне? Поэтому Бог говорит, я Господь. Если вы признаете, тогда, пожалуйста, слушайте и не умничайте. Рано еще. Как иногда мы детям своим говорим. И дальше. Соблюдайте постановления мои, законы мои, которые исполняя, слушайте, человек будет жив. Вы слышите? То есть, и ваша дальнейшая жизнь благополучно зависит, будете исполнять законы или нет. А те народы, которые уже нарушили, ну, допустим, как и египетский народ, да, они были наказаны Богом. Далее, ханаанские народы, которые были истреблены, они уже не были они не должны быть жильцами, да, живыми. Их уже надо убирать. И вы, Бог говорит, обратите внимание, когда мы говорим, вот Бог жесток, вот Бог другие народы истреблял, евреев он так любил, вот он их огораживал. Я вам говорю, все, что, еще дальше прочитаю, да, все, что было с теми народами, которых Израиль уничтожал, с теми же народами, извиняюсь, то же самое происходило и с израильским народом. Разницы у Бога не было. И когда говорят, вот у Бога любимчики, вот жестокий народ, вот они привыкли, вот они такие рассяки, я говорю, извините, читайте внимательно. Евреи все это же пережили. Сами же пережили. Что делали, то и с ними сделали. Жестоко, не жестоко, мы пока этот вопрос откладываем, потому что нам надо дойти эту тему до конца, и тогда мы поймем. А теперь слушайте. Дальше идет описание, уже более конкретно, чем занимался египетский народ и чем занимались ханаанские народы. То есть, вначале мы прочитали, по делам земли египетской, по делам земли ханаанской не поступайте, оттуда вышли, туда идете. Ни тех, ни других не слушайте, ничего не перенимайте. А теперь идет описание, чем же занимались эти народы, египетские, откуда вышли, и ханаанские, куда входите. Никто, никакой родственнице по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я просто что хочу сказать, мы когда читаем, у нас такое мышление своеобразное. Извините, я вот не очень красивый пример приведу. Открыть наготу, это, извините, поднять юбку и заглянуть. Не об этом написано. Открыть наготу, это значит совокупляться. То есть, по-нашему, прелюбодействовать. И слушайте. Никто, никакой родственницы, заметьте, родственные браки запрещаются, да, и, заметьте, родственные, извините, половые сношения категорически запрещены. Этим занимались те народы, которые в Египте и те, которые в земле ханаанской были. Никакой родственницы по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу, то есть, чтобы совокупиться. Написано очень как-то так, открыть наготу, то есть подглядывать в замочную скважину. Не об этом написано. Далее. Наготы отца твоего и матери твоей не открывай. Она мать твоя, не открывай наготы ее, обратите внимание. Ну, некоторые говорят, не надо рассказать ничего плохого, ссоры из избы не надо выносить про отца и про мать. Здесь буквально написано. Половые отношения с отцом, с матерью категорически недопустимы. Далее. Наготы жены отца твоего, то есть это сыну написано, наготы жены отца твоего не открывай. То есть сын с матерью никоим образом не должен никакими сексуальными интересами быть связан. Это нагота отца твоего. То есть, и другими словами, то есть, жена это принадлежит отцу. Отцу с матерью можно, мужу, женой. А ты, сын, не совершай такого свинства. Я еще раз подчеркиваю, этим занимались народы. Дальше. Наготы сестры твоей. Далее. Дочери отца твоего и дочери матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не открывай наготы. То есть, заметьте, тоже категорически всякие половые отношения запрещены. Дальше. Наготы дочери сына твоего и дочери дочери твоей, не открывай наготы их, ибо это твоя нагота. Наготы дочери, я тут, ну, сейчас быстренько прочитаю, потому что тут не стоит на все обращать внимание, принцип будет понятен, заметьте. Наготы сестры отца твоего не открывай. Наготы сестры матери не открывай. Наготы брата отца твоего не открывай. Наготы жены брата твоего, дочери, ну, в общем, список. Дальше, с 22 стиха. А, прочитаю. С 20-го. «И с женою ближнего твоего не ложись, чтобы излить семя и оскверниться с нею». Заметьте, слово «оскверниться», ну, обычно блудник говорит, ну какое осквернение, радости, говорит, извините, полным-полно, да? Какое осквернение? А ты становишься, будем говорить, знаете, как говорится, ну почему двое, одна плоть, а не третья, а трое не должно быть? Имеешь одну жену, и хорошо. Попробовал другую, теперь сравнишь. А вдруг третью надо попробовать, а вдруг четвертую. А потом начинается, кажется, побежал, штаны забыл. Вот это называется осквернение. Плотские похоти, вот эта блудливость, вот эта страсть скотская, да. Вот это и есть осквернение. Дальше человека нет. Вы знаете, который пьет, это уже не отец, это уже не муж, это не работник на работе, это просто, извините, говорят, алкоголик. Человек, который, извините, сексуально озабоченный, переминается с ноги на ноги, не знает где и как. Заметьте, вот оно осквернение. Какая семья? Какая забота о семье? Что значит принести зарплату домой жене, когда он блудницы стоят очередь, одна краше другой? Вот оно осквернение. Человека уже нет. Неважно, пьет, наркотиками балуется, блудит или ворует, кто чем порабощен, тот тому и раб. Со всех остальных сфер жизни он просто выпадает. Так вот, заметьте, вот оно осквернение. Это не только осквернение женою ближнюю твоего, да. Это осквернение любым пороком. Обидчивость оскверняет человека. Зависть оскверняет человека. Воровство и так далее и тому подобное. Дальше. Из детей твоих не отдавай на служение Молоху. Ну, божество такое, будем говорить. Кто говорит, бог войны, да? Ну, вы поняли, да? Не отдавай детей. Там, в другом месте, не проводи через огонь. Вообще эти ритуалы, как говорится, не должно их быть среди тебя. Не бесчести, заметьте, не бесчести имени Бога твоего. Я Господь, то есть, не Молох Господь, я Господь. 22 стих. Не ложись с мужчиною, как с женщиною. Слышите? Это мерзость. Сегодня это у нас вообще культура западная. Здесь сказано, это мерзость. Не ложись с мужчиною, как с женщиною. Дальше. И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него. И женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним. Это гнусно. Я еще раз подчеркиваю, это делалось в тех народах, о которых мы говорим, что Бог поступил жестоко, уничтожив их. Это было такой моральный кодекс, вот извините, моральный, конечно, в кавычках, вы понимаете, моральный кодекс жителей этих земель. И дальше написано. Не оскверняйте себя ничем этим, слышите, все это оскверняет, не оскверняйте, ну как бы сохраняйте чистоту, не оскверняйте себя ничем этим, слушайте, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. Слышите, да? Ну, взяли бы так, внимательно прочитали, стишок, так вдумчиво, да? Ну, это я вам читаю, ну да, вот они этим занимались. Ну, ладно, но это их право, но можно было бы их пожалеть. Я вам прочитаю чуть ниже что-то, вы просто поймете. Заметьте, не оскверняйте себе ничем этим. Ибо всем этим осквернили себя народы, которые я прогоняю от вас. То есть, это было нормальное поведение, нормальное тоже, понимаете, ненормальное, в кавычках нормальное, естественное поведение этих народов. Заметьте, вот они этим занимались. Это было из поколения в поколение. И я хочу, чтобы вы просто поняли. Это же не то, что, так знаете, тихо и мирно трахались и бахались. Извините за выражение, да, как сегодня говорят. Нет. Когда человек хочет выпить, и у него нет выпивки, он агрессивным становится. Он с дому тащит, он голову проломает человеку. Когда человеку, извините, уже так приспичило на блуд, он же насилует женщин, девочек, мальчиков. Это как вообще называется? Это в какие рамки вообще это вписывается? То есть, не поймите, что это так мирно все блудили, мирно вот так все совокуплялись, кто скотиной, кто мужик с мужиком, кто чужою женою. Поймите, страсть, она не обуздана. И если я хочу, а ты не хочешь, так я тебя заставлю. Вот такой был, будем говорить, настрой у этих людей. Это было обыденным состоянием. Жили этим, ради этого существовали. И написано, и осквернилась земля. Вы слышите? И я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. А вы, то есть Израиль, соблюдайте постановления мои. А вы, то есть это в противоположность от них, как говорится, идите, в противоположную сторону. А вы соблюдайте постановления мои и законы мои. И не делайте всех этих мерзостей. Не делайте вы и дальше. Не туземец, приезжай, что я, законы будут израильские. Ни туземец, ни пришелец, живущий между вами. Неважно, кто ты, что ты, откуда, этого не должно быть. И дальше. Ибо все эти мерзости делали люди сей земли. Заметьте, египетской и ханаанской. И люди сей земли, что перед вами. То есть это еще перед завоеванием. И осквернилась земля. Ну, как осквернилась земля? Ну, земля, она как бы земля, почва, да? Речь идет, что люди осквернились. Ну, как бы и земля оскверненная. Поэтому она подпадает как бы под проклятие, да? Поэтому и должно быть уничтожено. Земля-то все равно же осталась. Евреи пришли, они же на ней жили, на ней же выращивали. Вы поняли, плодородность земли, как говорится, не ухудшилась. До поры, до времени, пока евреи не стали вытворять фокусы. А потом вы помните, земля ханаанская, это же было самое, что ни на есть земля, как говорится, плодородная. А потом, вы знаете, пустыня, по сей день пустыня. Есть там море, называется мертвое, в котором ничего не живет вообще, живо. Это уже потом земля превратилась за грехи Израиля. Так вот, смотрите. Почему написано, что вы так не делаете? Чтобы и вас не свергнула с себя земля. Вот когда люди говорят, что вот евреи уничтожали, вот евреи какие-то особые, я хочу вот подчеркнуть, внимательно читайте, что если будете делать, и вас свергнет с себя земля. Когда вы станете осквернять ее, но не ее вы понимаете, не про почву идет речь, себя будете осквернять. И земля опять осквернится. И я прокляну землю, не урожая не даст даже. Дождя не дам. Саранча придет. Гусеница дожрет. Так вот, чтобы и вас не свергла с себя земля, когда вы станете осквернять ее. Как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Дальше. Если кто будет делать все эти мерзости, это уже из вас, то слушайте, то души делающих это истреблены будут из народа своего. Ну, если уже говорить о жестокости, ну, тут я говорю справедливо. Если тем народам, я говорю, если говорить о жестокости, это не жестокость. Это заслуженная, разумная, мудрая справедливость. Если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими. Я Господь, Бог ваш. Заметьте, если Господь, то это власть. Если власть, то надо подчиниться. Умничать, протестовать, извините, этого не будет. И я вам хочу сказать, ну, если бы он, я имею в виду Бог, на небе пожалел сатану и его ангелов, которые возмутились, войну там завязали, да, или развязали. Ну, тогда понятно, и с вами, как говорится, уже как есть, так и есть, живите, да. Ну, я вам хочу сказать, ни на небе такой любви не произошло, и правильно сделал Бог. И не сделал бы Бог, не знал бы оттуда Люцифера вместе с его ангелами, да. Я вам скажу, ой, что было бы на небесах. Не сделал бы он то же самое, Бог, и на земле с ханаанскими народами. Ой, что было бы на земле. Я вам еще скажу, что было бы. Дальше. Следующее место Писания. Левитам 20 глава. С 1 по 27 стихи. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сие сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих Молоху, смотрите, тот да будет предан смерти, народ земли да побьет его камнями. Причем, заметьте, свои должны будут побить камнями. Вы поймите меня правильно, иногда мы вот так вот подходим как-то к таким стихам, к таким моментам, довольно-довольно таки, будем говорить, тенденциозно. Ну что такое, ну ладно, Богу помолился, ну вот и я и к Молоху сходил на поклонение, ну что такое, Бог эгоист? Поймите меня, пожалуйста, Молоха такого Бога нет. Это какой-то идол, какое-то выдуманное людьми божество. Бог не эгоист, а хочет только, чтобы ему поклонялись. Вот гордый такой, вот эгоистичный такой. Бог не гордый. Но Бог говорит, за этим выдуманным Молохом, за этими ритуалами стоит вот тот бывший Люцифер, нынешний сатана. Там и мистика, там колдовство, там спиритизм, там что хотите. И я вам просто хочу сказать, если это не пресекать, сходит с ума целое поколение людей. Я вам пример такой приведу. Он, может быть, не столь страшный выглядит, да? Вот ребенка мы с детства, садись в компьютер, он там, играй тебе, вон, играй, не морочь голову, да? Вы понимаете, я даже не знаю, моло хуже или компьютер хуже. Вот честно скажу вам, затрудняюсь сказать, что хуже. Ребенок с детства привык к играм. Обратите внимание, взгляд животный, страсть нечеловеческая, необдуманность, крики, недовольство, психи, падение на пол. Это и без этого раньше это было. А сейчас? Сидит ребенок, везут в коляске, я не знаю, полтора годика. Какой-то там, ну, такой детский, типа, айфончик какой-нибудь, мобильник, ребенок сидит, там музыка, он щелкает с детства. Да, он не плачет. Ну и мозги, что не развиваются. У него же вообще, как говорится, мозги зациклились, в морской узел вяжутся. Кроме этого айфончика, потом этого телефончика, потом компьютера, потом компьютерные игры, потом вот это Facebook, как я говорю, уже знаете, Facebook там, ВКонтакте, ну, знаете, эти социальные сети, да, потом он оттуда не вылазит, потом ему фотографировать надо, потом в Ютубе надо выкладывать ролики, кто курит, выкладывает, кто бахается там, выкладывает, ну, кто там рыбу ловит, выкладывает. Заметьте, живут там, там живут. Теперь смотрите, они не люди, вырастают. Они какие-то игроманы. Они как наркозависимые, то есть интернет-зависимые. Завис, повис, мама повесилась в интернете. Заметьте, у них интересов нету никаких. Игры, но кто-то должен кормить, одевать, за квартиру платить. Учиться не хотят, на работу не хотят. Хочу кушать и хочу жениться. Ну, жениться не в смысле, поймите, семью заводить и заботиться, а в смысле, девку сюда мне надо привезти. То есть, заметьте, происходит осквернение. Раньше это было так вот примитивно. Был идол, был молох, были другие божества, там, знаете, да, какие, и женские, и мужские. Сегодня тот же молох, это тот же телевизор. Недавно встречаю женщину верующую. Прихожу, ой, приди в 9:30, а чего? Сериал, ну, в 9:30 кончается. Верующая. Верю, ну ладно, я приду, там я не буду из этого делать трагедию. Верю, а что там, что-то такое интересное? Ой, такие интересные артисты, артистки. Ну там, понимаете, вот какая-то мыльная опера, вечно семейная, это кто кому изменил, кто от кого забеременел, и 3333 серия. Ой, так интересно. Я вам хочу сказать, если человеку интересна вот такая вот мыльная опера, вот такой сериал, я вам говорю, Бог не интересен. Библию не читает. В церковь сходит, посидит, посмотрит куда-то там, себя покажет, людей посмотрит. Я говорю, вот оно, осквернение. Телевизор оскверняет, блуд оскверняет, воровство оскверняет, подростки, невоспитанные на улице, детки невоспитанные оскверняют. Компьютерные игры оскверняют, автоматы игровые в этих салонах оскверняют, лень оскверняет. Ну, а раньше было так примитивно, идол. Ну, вот какой идол, деревянный, золотой, там какой-то, не глаголящий, не размышляющий, он такие поклоняющие становятся. Вот такой примитивизм. А знаете, что все эти божества, кроме того, что там часто с сексом было связано. Часто было связано, вы же знаете, там курительные смеси были наркотические, надо входить в состояние экстаза какого-то. То есть я хочу сказать, поклонение каким-то божествам, это было не просто там стоит какой-то камышек изваянный, да, идол какой-то. Там и секс, там и разврат, там и магия, там и чертовщина, и бесовщина, там что хотите. И дальше написано. Значит, если кто отдаст детей Молоху, то пусть народ побьет его камнями. Это уже, смотрите, среди Израиля. И дальше написано. И я обращу лицо мое на человека того. Заметьте, Бог конкретно говорит. Истреблю его из народа его. За то, что он дал из детей своих Молоху. Заметьте, это речь идет, что отца или мать накажу. Чтобы осквернить святилище мое. А заметьте, а потом, может, будет ко мне приходить сюда, в собрание, как бы, да? И обесчестить святое имя мое. Тогда не называйтесь моим народом, нечего ходить сюда в храм, ходите к Молоху. А я вас потом, за то, что вы там начнете такое вытворять, что вытворяли, а я потом просто уничтожу. Но не надо тогда ходить в мой дом и не надо называться моим именем. Вообще не вспоминайте его. Дальше, смотрите. Если народ земли, и речь идет об Израиле, не обратит очей своих на человека того, то заметьте, отец и мать будут отдавать детей Молоху, да, а рядом будут жить евреи, и никто не обратит внимания на того человека, то есть отдает, ну и пусть отдает, когда он даст детей своих Молоху, и не умертвит его, то слушайте, то я обращу лицо мое на человека того, то есть конкретно этого человека, положу на вечный покой. И дальше написано, и истреблю, и народ его, слушайте, род, родство целое, поколение. И народ его не народ, не народ, а род, на род его, на родство его, обращу внимание, лицо свое, и истреблю его из народа. Слышите, всех родственников положу. Вопрос возникает, почему? А значит, вы тоже имеете симпатии. А значит, вы тоже будете заниматься вот этим безрассудством. А значит, вы тоже будете потакать, запрещать и возмущаться. И слушайте, и всех блудящих по стедам его, и не только рода, а еще и остальных, кто будет этому делу симпатизировать, чтобы блудно ходить вслед Молоха. Дальше. Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, заметьте, сегодня это сплошь и рядом. Это уже такие маги, профессиональные, ученые, мистики. Так вот, если какая душа обратится к вызывающим мертвых и волшебникам, и заметьте, весь протестантский мир говорит, что душа бессмертна. Да, это сеансы спиритизма. Но если бессмертно, вот они их и вызывают, вот с ними и говорят. И христиане сегодня говорят, что да, душа бессмертна. Я говорю, и сатана сказал, что душа бессмертна, не умрете. И вы, вот интересно, я говорю, вы верующие, а тут совсем нет. То дальше написано. То я обращу лицо мое на ту душу, истреблю ее из народа ее. Освящайте себя и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш свят. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я Господь, освящающий вас. Теперь слушайте, вот заповедь наша, почитай отца и мать, да? Заметьте, что написано. Кто будет злословить отца своего и мать свою? Слышите, злословить. Слово злословить, не поймите, как у нас сегодня, что это какие-то совсем уж матерные слова. Не люблю тебя, это злое слово, за то, что ты меня наказал. Да. Вот вырасту, я тебе... Это злое слово? Да. А если он не говорит слово, сидит надутый, вслух не говорит, может быть, побаивается, да? Сидит и ненавидит отца и мать. Это не злословие. Ведь он же не может сидеть, будучи злым, и не произнося эти слова внутри себя. Так вот, слушайте, кто будет злословить, то есть обижаться, раздражаться, обзывать папу, я не говорю там это, как сегодня ребенок бьет маму по лицу. Ну, папу побаиваются, потому что папа даст сдачи, и зубки повылетают, которые еще только начали вылазить. Заметьте, кто будет злословить отца своего и мать свою, тот да будет предан смерти. Слышите, да? Ну, может, это жестоко. А я вам задаю вопросы такие. А сегодня детки, какие выросли, которые только переживают, когда ты, говорит, сдохнешь, и наследство ты подписал, говорит, или нет? За то, что ты тогда пожалел ребенка, он тебя сегодня не жалеет. И ты умрешь, в лучшем случае, в стардоме или в дурдоме. И будешь доживать в мучениях жизнь свою. И ребенок не придет, и он тебе воды не подаст. Он в больнице не будет сидеть около тебя после операции. Быстрее умрешь, быстрее наследство достанется. Заметьте, раньше закон был такой. Детки возмущаются, злословят папу-маму. Тем более, если дерзко, и, как говорится, в систему это превращается. Смерти разговора нет. Заметьте, с отца своего и мать свою он злословил. Кровь его на нем, на ком? На этом ребенке, он сам виноват. Дальше. Если кто будет прелюбодействовать с женою замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейк. Ну, кто-то может сказать, слушай, ну, может быть, можно же было с ними поговорить. Я вам еще раз задаю вопрос. Вот человек, который сел на иглу, вот сядьте и поговорите. У них же мозгов уже нету. Вернее, мозги есть, а уже извилины, выпрямились все. Далее, человек пьет, попробуйте поговорить. Далее, поговорите с маньяком, который не знает, где сейчас еще кого-нибудь изнасиловать, да? Да вы ему говорите. Я слушал когда-то интервью, не помню, Чикатило или кто-то наподобие его, ну такой очень известный и очень много пострадавших людей от него. Его спрашивают: вы о чем-то жалеете? Да, вот что попался. Что попался, вы слышите, да, о чем жалеете? Тут говорит, надо гуманно. Я говорю, куда деть их детей изнасилованных? Куда деть их женщин, девушек, изнасилованных и убитых? Куда их деть? Почему о гуманности не идет речь? Почему этот имеет право на жизнь, а тень, почему-то невиновные, не имеют права на жизнь? Никто не может дать, гарантировать им это право. Живи, пока живется, пока насильник тебя не поймает в каком-нибудь лесу. Так вот смотрите, кто ляжет с женой отца своего, ну, тут повторяется, что мы читали, тот открыл наготу отца своего. Но заметьте, оба должны быть преданы смерти. Так слушайте, есть отец, сын с его женою, со своей матерью, ну, занимались сексом, как у нас сегодня говорят культурно. Да? Оба да будут преданы смерти. И жена, и сын. А отец остается. Он должен это одобрить. Оскверненный человек, он уже не человек. Дальше. Если кто ляжет с невесткою своею, речь идет, заметьте, об отце, который сожительствует с женою своего сына, оба да будут преданы смерти. Мерзость сделали они, кровь на них. Опять вопрос. Ну почему вот смертью? А я вам хочу сказать, это единственное, что их остановит. Хотя бы страх остановит. Жить-то охота. А почему бы не поговорить? А вы извините, но если человек предан мерзости, и у него уже с головой проблемы, оскверняется ум этих людей, то заметьте, если такое происходит, у них уже нет веры, у них нет согласия, они уже одержимы пороком. Разговоры, заметьте, бессмысленны и бесполезны. Ветхий Завет взял за руку, за мозги нельзя взять, мозгов нету, а если есть, то не работают. Поговорить не удается. Дальше. Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба сделали мерзость, да будут преданы смерти. Кровь их на них. Вы заметили, как сегодня говорят? Вот охота на ведьм раньше была. Я не буду говорить, там все правильно, неправильно делалось, но в основном, зачем вот такие вопросы поднимают? Охота на ведьм там. Ну, чтобы сегодня не делали этой охоты. Чтобы вся нечисть, колдуны, ворожеи, маги, биополя, экстрасенсы, биоэнергетики, да, чтобы все это вылазило, вся эта нечисть. Я не говорю о том, что сейчас надо у всех уничтожать. Но я говорю, а попробуйте кому-нибудь что-нибудь объяснить. Сегодня это вообще чуть ли не знаю, верх благородства всем этим заниматься. Люди нашли свое место в жизни. А заметьте, только смерть могла остановить и заставить задуматься. Если кто возьмет себе жену и мать ее, обратите внимание, с тещей будет сожительствовать, да? То оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти. Кровь на них их на них. Если кто возьмет себе жену и мать ее, я еще раз подчеркиваю, этим всем занимались народы. Я дальше опять прочитаю подобное же. Это была норма поведения. То есть, заметьте, вот такие устои были. Дальше. Если кто смесится со скотиною, того предать смерти и скотину убейте. Вопрос, а скотину убейте? А скотина это при чем? А тут вот, понимаете, не мы творили, не мы творцы, не мы создавали живых существ на земле. Бог А вот он знает, что происходит со скотиной, и что потом может родиться, какие аномалии, и что по роду этой скотины пойдет. Далее, а почему человека убить? Ну, мало того, что осквернение, дурной пример, а ведь мы же не знаем до конца всего того, что происходит на генетическом уровне. Вы слышали такое понятие телегония, да? Что девушка, с кем первый раз переспала, изменяется ее генетика, и потом она, может быть, она не забеременела, она не вышла замуж за этого мужчину или парня, она вышла за другого. А дети могут быть похожи на него. Вы знаете такое, что среди породистых собак, если когда-нибудь женская особь породистой собаки, ну так получится, что на улице дворняга какой-то кобель с ней погуляет, то она выбраковывается, вообще выбраковывается, у нее уже никогда не будет чистоты породы, и там начнется вот это дворянское, в смысле, дворняжское. Уже не будет чистой породы, не будет интеллекта, не будет вообще ничего хорошего. Вообще это породистая сучка, она уже выбраковывается навсегда. Если я хочу, чтобы мои дети были от меня, я забочусь о своем характере, хочу, чтобы мое доброе передалось моим детям, а не от чужого молодца, который когда-то здесь проезжал. И если женщина, девушку воспитывали родители, что-то вкладывали в нее, и хотели, ну, ее сделать красивой, умной, покладистой, благородной, да, то если и парня кто-то воспитывал, и девушку, и они бы станут мужем и женою, то ихняя генетика положительно еще приумножится, в накладку пойдет. Породистость, извините, что так говорю, увеличится. А у нас же сегодня породистость, это мясно-молочная, как говорится, скотина. Я имею в виду, заметьте, кто с кем смешивается. Про интеллект вообще не идет речь, про ум тоже не идет речь. Идет просто про телесные, как говорится, параметры. Все. Вот генетика, вот народ, вот поколение, вот оно осквернение. Хлеба и зрелищ, и компьютер еще. Ну, дальше тоже перечисляется тут. Значит, если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего, там опять смерть, грех свой понесет он. Дальше. Если кто ляжет с женою во время болезни, в скобках, кровоочищения, понимаете, месячные, да, и откроет наготу, то есть, заметьте, оба да будут истреблены из народа своего. Воздержись. Мы тоже не знаем до конца, чем это может все обернуться, если вот такая ситуация. Ну, дальше. Кто ляжет с теткою, то же самое. Ну, написано, бездетными умрут. Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно. Он открыл наготу брата своего, бездетными они будут. Мы иногда говорим вот бездетность. Ну да, сегодня экология, сегодня тут все продукты ешками напичканы, сегодня генномодифицированные продукты, да. Но я вам говорю, и вот еще проблема, видите. А теперь слушайте, 23 стих. Не поступайте по обычаям народа, который я прогоняю от вас. Слышите? То есть это все делалось с тех народов, которые мы вдруг что-то начинаем жалеть. Я не говорю о том, что мы должны их проклинать. В любом случае, смерть – это не повод для радости. Это неприятно. Особенно для тех, кто умирает. Да и для тех, кто со стороны за этим наблюдает. Не очень приятно. Но я говорю, чего у нас вот возникает вот это такое чувство. Вот Бог жестокий. Я вам сейчас после немножко прочитаю одну вещь. И кое-какие примеры приведу, и вы по-другому посмотрите на это же дело. Так вот, не поступайте по обычаям народа, который я прогоняю от вас, ибо они все это делали. Вы заметите, мы когда не связываем, когда написано «да не жалится око истреби», во, а вот, вот это как-то мы не связываем, у нас как-то раздельно, в отрыве, и мы не особенно эти картинки как бы сопоставляем. «И я сказал вам, вы владеете землею их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь Бог ваш, который отделил вас от всех народов». Вы поняли, в каком смысле Бог отделил? Чтобы не делали греха и зла. Не в смысле они были вот такие рассякие, а Бог их отделил, и вот каким-то, ну знаете, любимый капризный ребенок. Дальше. «Отличайте скот чистый и нечистый от нечистого, и птицу чистую от нечистой. Не оскверняйте душ ваших скотом». Вы видите, да? Не просто... так будем говорить, ну, сегодня говорят, там, ну, какие-то научные изыскания, да, там, чисто от нечисто, отличается тем-то, тем-то, что там зараза может к вам, ну, в организм попасть через эту пищу, да, а и душа еще оскверняется. Ну, душа оскверняется больше, чем вот этой злой, дурной, неуправляемой похотью. Вот жрать все подряд. Даже, ну, будем говорить, не остановиться, не отличить и не отказаться. Вот все, что движется, ешьте. Как некоторые говорят. Вот я и ем. Дальше. «Не оскверняйте души ваши скотом и птицею, и всем пресмыкающимся по земле». Что отличил я? То есть, помните список, Левитам 11 глава, вот это нечисто, это не надо никогда там употреблять пищу. «Будьте предо мною святы». Это не только в пище. Вообще не должно быть никакого такого блуда. Заметьте, там не здесь не пишется Нагорная проповедь про помышление. Тут хотя бы не делали поступка вот этих, что мы только что с вами читали. Вот на таком уровне примитивном находился Израиль, к сожалению. Хотя мы говорим народ святой. Хотя бы не блуди. Про помышления вот эти блудливые разговоры нет. Они не поймут. И дальше. «Мужчина или женщина, если будут они вызывать мертвых и волфовать...» Заметьте, это сеанс, прямой сеанс спиритизма. Контакт с сатаной и его ангелом. Там будут и чудеса, там будут и знамения. Там и йоги, там и медитация, там и реинкарнация, там и позы лотоса, да? И руки расставить, и точку на лбу поставить. И чакру в копчике, то есть в заднице открыть. Что хотите. Извините, да где же те мозги будут, когда их надо все время отключать и подключаться непонятно какой энергии? Следующее место. Второзаконие, 19 глава, с 16 по 21 стих. «Если выступит против кого свидетель неправедный», то есть ложный, «обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба, пред Господа, пред священников и пред судьей, которые будут в те дни. Судьи должны, обратите внимание, насколько справедливо, должны хорошо исследовать, заметьте, тут без эмоций надо, без чувства родства, без взятки, хорошо исследовать. И если свидетель тот, свидетель ложный, ложно донесет на брата своего, то есть, вы видите, будет доказано, что он лжесвидетельствует, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему. И так истреби зло из среды тебя». Вы слышите, как истребить зло можно было? А почему бы не поговорить? А с кем говорить? Вот человек настолько, извините, обнаглевший во зле своем, да? И написано, и прочие услышат, и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя. Вы слышите, как можно народ научить? Было в те времена. Сделай ему то же, что он хотел. И слушайте. «Да не пощадит его глаз твой». А если это симпатичный мужчина, а женщинам он нравится? Ой, давайте его пожалеем, извините. Такие добрые души, выйдите за дверь. Вас бы только да на рассаду, в рассадник вот такого зла. Да не пощадит его глаз, слышите? Будь беспощаден. Ну, правда, выглядит как-то жестоко. Вот Бог милостивый. Мы вот привыкли вот считать, как-то вот одно взяли себе, как говорится, в голову, или нам его туда вложили. Вот он много милости, долготерпеливый. А что не оставляющий без наказания, как-то так, знаете, потихонечку, незаметно исчезло. А вот мы читаем теперь, да не пощадит его глаз твой. Слушайте, душу за душу. То есть, если хотел, чтобы этого убили, то этого ложного свидетеля убить. Вот тогда он, только это заставит его думать. Далее. Хотел, чтобы ему глаз выбили. Вымите у него глаз. Хотел зуб. Зуб ему вымите. Руку за руку. Ногу за ногу. А в общем, душу за душу. Скажите, вот когда мы говорим, там, вспоминаем из Нового Завета слова Христа, древним сказано, око за око, зуб за зуб. Мы же что подразумеваем здесь? Что надо было мстить. Мы можем давать сдачи, мы можем глаз выбить, если он мне хотел. Или если выбил, то я не успокоюсь, имею право выбивать глаз. Вы внимательно прочитайте. Месть была запрещена, как и сегодня, законом государственным. Заметьте, пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба, пред священников, сначала пред Господа, пред священников и пред судей, и суд вершить, глаз вынимать, будет суд, судья, священники. Заметьте, запрещено было человеку самому это совершать в отместку кому-то за что-то. Теперь вопрос возникает. А почему такое вот душу за душу, глаз за глаз, почему так написано? А скажите, а что вообще остановит человека? Ну, я пример вам такой приведу. Знаете, я был министр обороны Сердюков, трудился на благо Родины, ни при чем, конечно, вы знаете, там Васильева была такая гражданка. Ну, доказано, на 3 миллиарда, значит, махинаций, то есть у государства пропало 3 миллиарда рублей. Там, знаете, продавали, перепродавали государственное, народное имущество. Ну, Сердюков вообще, как говорится, ну, ничего и знать не знал, да? Что его подручным Васильева делала. Но Васильева и там еще кое-кто, ну вот на 3 миллиарда, как говорится, нагрели народ российский. Сейчас суд. Вы знаете, условно надо дать ей. Вы слышите, да? Условное наказание. Вот вы знаете, у нас в государстве, у нас в России, это на Украине, это еще где-то, в Беларуси, может, там батька немножко больше порядку наводит, да? Ну, что я хочу сказать. Пропало 3 миллиарда долларов. Какая-то компания, госзаказ выполняла. На 3 миллиарда нагрели российский народ. 5 лет тюрьмы. Вы слышите, да? 5 лет тюрьмы за 3 миллиарда долларов. Ну и что? Я после такого наказания перестану воровать? Смотрите, вот я, допустим, не 5 миллиардов, 10 миллионов хватит. Мне дают 5 лет. Я возьму 50 тысяч долларов там или евро. Я буду в тюрьме сидеть, как король на именинах, на нарах. Я дам всем, кому надо. Все будут счастливые. У меня будет отдельный шведский стол. Отдельная камера, работать не буду. И музыка, и телевизор, и интернет, и женщин приведут. Через 5 лет выхожу, и мне еще одно наказание. 3 года не допускать к государственной службе. Да мне 103 года не надо быть этой государственной службы. Зачем? Я себе и дом построю потихонечку. Если не я, то на родственников там денежки переведу, или там я на них уже давно перевел, или если не на счетах, то где-нибудь в трехлитровом банке, подчеркиваю, да. И дом построю, и кушать буду сыто, и детям будет, и внукам. Вы думаете, что это когда-нибудь коррупция исчезнет? Никогда в жизни. Вот был бы вот такой закон, вот он бы убоялся. Ну пусть я 3 миллиарда долларов украду, а меня убьют. Ну и что? А я-то ими не попользуюсь. Не, буду жить. Хочу жить. Ну у нас вот такие наказания. Вот этот закон, заметьте, душа за душу. Глаз за глаз. То есть, заметьте, наказание должно на 100% соответствовать преступлению. Наказание должно быть адекватным, чтобы перехотелось продолжать его делать. У нас, к сожалению, такие законы. На Украине то же самое творится. Вот сейчас Европа, Международный валютный фонд не хотят давать денег. Говорят, сколько не дали? Нету денег. И говорят, что Янукович был более совестливым. Вор, бандит, ну тут не сравнить. Что сегодня творится? Это я к чему говорю? Вот видите, вот законы, смерть. А поговорить невозможно, объяснить невозможно. А сегодня вот объясняют и говорят, смотрите, что творится. Всю жизнь борется с коррупцией, всю жизнь она только процветает. Всю жизнь борется с преступниками, а преступность все увеличивается. Всю жизнь, я говорю, врачей все больше и больше, лекарств все больше и больше, а больных все больше и смертей все больше. Видите парадоксы такие? Так вот заметьте слова. Не пощадит глаз твой его. Почему так написано? Заметьте, пощадит — это человек чувственный. Чем-то он ему нравится, может от него он взятки брал, может он его, как говорится, подкармливал, продвигал по службе. Надо пожалеть. Вот заметьте, вот такой человек. Судья не может быть бабником. Если эта женщина не может быть, которая по мужикам бегает. Не должна любить денег, не должна быть карьеристкой, не должна быть жестокой, не должна быть доброй, она должна быть мудрой. Я бы даже так сказал, хотите, чтобы в стране были порядки, справедливость и закон действовал? Вот то, что написано, кто епископство желает, тот доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен. Кто хочет быть судьей, вот такой должен быть. Все. Если она будет кого-то жалеть, кого-то хоть немножко ей не нравится. Ну, глянула, мужик какой-то там, извините, не очень хорошего внешнего вида и запаха, да? А, сейчас впаяю ему 5 лет. Так тоже нельзя. А, мужчина, судья мужчина, женщина такая стоит накрахмаленная, вся румяная, вся такая пышная, которая смотрит глазками, как у Чебурашки, и дает понять, что я не останусь в долгу. А, пожалеем. Нет, это не судья. Судью надо тоже на мыло. Как на футболе кричали раньше, да и сейчас бывает. Заметьте, наказание должно соответствовать преступлению. Я в прошлый раз говорил, если наказание совершается, а преступление продолжается после этого, неадекватно было наказание, неравносильно, мало было. Заметьте, я вроде бы жестокость проповедую. Нет, не жестокость. Не надо издеваться над преступником. Не надо его оскорблять, не надо ему грубить. Тихо, спокойно, как мудрый отец говорит, так, ложись, снимаешь штанишки, попку кверху и получаешь. Я тебя люблю, поэтому не прощу. Я тебя люблю, поэтому не пожалею. Папа, пожалей. Я тебе сколько раз пожалел? Ты что, какие выводы сделал? Ты мне теперь кукиш показал? Нет. Вот теперь за кукиш запомнишь, как пальцы так складывают на всю жизнь. Я тебе кукиш сейчас так завяжу, что он больше никогда тебе не развяжется. Папочка, я больше не буду. Хорошо, что ты не будешь, но ты получишь. Вот только тогда преступление прекращается. То, что мы читаем в Новом Завете, да, не глаз, а наоборот, молитесь, прощайте. Но я говорю, мы же в Новом Завете читаем в добродетели рассудительность. Ведь наша же нерассудительная добродетель ведь сегодня же порождает коррупцию, невоспитанных детей, блудливых жен мужей, воровство, убийство, извращение и так далее и тому подобное. Дальше еще одно место. Второзаконие, 13 глава, с 1 по 18 стих. Если восстанет среди тебя пророк или сновидец, и слушайте, представит тебе знамение или чудо. Вы слышите, да? Многие же знамения ищут какого-то. Заметьте, еще в Ветхом Завете было написано, если восстанет среди тебя пророк или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и слушайте, избудется то знамение, то есть совершится, да? Или чудо, о котором он тебе говорил, и скажет при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знал, и будем служить им. Теперь слушайте. То не слушай слов пророка сего, и сновидца сего, или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего, от всей души вашей. Господу Богу вашему последуйте, и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте, гласа Его слушайте, и Ему служите, к Нему прилепляйтесь. А пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа, Бога вашего. Заметьте, чудо совершилось, сон сбылся. Ну, для верующих сегодня, извините, что так скажу, ну, с таким примитивным мышлением, раз чудо, значит, от Бога. Раз приснилось, так вообще это пророчество последнего времени на последние дни всем народам. Вот поймите, вот такие люди вот с таким мышлением. Раз приснилось, то от Бога. Ну, а раз огонь свел, руки возложил, там боль прекратилась. Ну, все, от Бога. Заметьте, сатана этим обладает и своим орудием, своих орудий может наделять этой силой. Вот потому и написано не ходить по храмам и поклоняться молохам, астартам и прочим божествам, да? Там вот контакт происходит. А потом, вот заметьте, вроде бы божественная сила у человека, да? Огонь с неба, чудеса, знамения. А потом, заметьте, тихонечко так от Бога. Вот я без всякого говорю, вот возьмите, пятидесятники, харизматы, не говоришь на иных языках, не от Бога, духа не имеешь, духа похулил, если тем более против этого, да? Говорение на языках, все. А дальше, когда говорение на языках, которых ни они не понимают, кто говорят, ни те, кто слушает, вот происходит осквернение рассудка. А дальше все на веру им клепай, клепай, что хочешь, все примут. Вот как говорят в Америке, 80% людей, верующих, извиняюсь, всех жителей Америки, ну и верующих, верят в бессмертие души. И процентов, я сейчас боюсь соврать, ну не помню, процентов 30 или 40 вызывали мертвых и разговаривали. Среди них полным-полно христиан. Потом удивляюсь, вот почему такая страна, почему такие законы, почему бесовщина, почему... Будем говорить так, сатанисты называются церковью. Но сатанистов можно приглашать во власть, а религия отделена от государства, а от верующего там вопрос большой. Так вот смотрите, чудо это не доказательство, что от Бога. Огонь будет низводить с неба пред людьми, вы помните, да, лжепророк. Чтобы люди поклонились зверю из 13 главы Откровения. Дальше. А пророка того, значит, сначала мы почитали, не слушай пророка того сего. А пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа. Только обратите внимание, отступить от Господа, звучит немножко, может быть, как-то так для нас не очень понятно. Типа опять Бог эгоист, опять хочет, чтобы ему служили, а не Астарте, допустим. Отступить от Господа, это речь о чем идет? Отступить от святости, которой Бог призывает людей. И повернуться в сторону того греха тех народов, которых Бог устранил, убрал с земли. Тут дальше пишет. Если будет уговаривать тебя, слушайте, брат твой, слышите, родной по плоти, сын матери твоей, или сын твой личный, или дочь твоя личная, родная, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя как душа твоя. Вот слушайте, как написано. Это самые близкие, самые родные люди, да? Говоря, пойдем и будем служить богам иным, которых ты не знал, ты и отцы твои. То есть богам тех народов, из-за которых эти народы были уничтожены. Богам тех народов, которые вокруг тебя, близких тебе и отдаленных от тебя, от одного края земли до другого, то не соглашайся с ними и не слушай его. И да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не покрывай его. Вы слышите? Вроде бы жестокость, но убей его. Твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтобы убить его. А потом руки всего народа должны быть. То есть, заметьте, а зачем всему народу? Чтобы все понимали, что будет с вами. Чтобы вы были участники и понимали, и видели, вот как этот сейчас умирает, вот так вам будет. И опять возвращаюсь. А почему бы не поговорить, не объяснить? Я говорю, а с кем говорить и кому объяснять? Если уровень такой. Помните, времена Христа фарисеи спрашивают. Вопросы там такие. Чей женой будет она, когда семеро братьев имели ее женами и все умерли? Вы видите, что вообще это? На каком уровне, что тревожит, что волнует людей? Дальше читаем. Значит, побей его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя от Господа, Бога твоего. То есть, другими словами, от святости у грех, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Весь Израиль услышит все и убоится. Вот заметьте. И не станут впредь делать среди тебя такого зла. Вы помните, были благоугодные Богу цари израильские, которые не объясняли народам так, давайте оставим эти капища языческие, идолы, рощи эти всякие такие, будем говорить, идольские, да? Вот давайте ликбез какой-то устроим, я вам буду объяснять, почему это плохо. Народ не поймет. Угодные Богу цари брали просто, все рощи вырубали, капища сравнивали с землею, эти идолов разбивали, и вот тогда народ уже, как говорится, под страхом смерти начинал ходить в храм, к чему-то прислушиваться, и мозги хоть начинали, какое-то обновление происходило с ними. Можно было бы объяснить. Я думаю, что объяснили бы. Но дело в том, что не было кому объяснять. И не было кому слушать. Дальше. Дальше, значит, если в каком из городов твоих среди тебя появятся нечестивые люди, и заметьте, нечестивые люди, которые соблазнили жителей города, говоря, пойдем служить богам их. Обратите внимание, чего не хочется Богу служить, а идолам, богам другим. А другие боги за грехи не трогают. Почему не хочется служить Богу истинному? Потому что он первая его работа – обличить человека, указать на его недостаток, не поддержать, не оправдать, а помочь избавиться от так называемого проклятия. Поэтому заметьте, тяга к идолам, тяга человека нынешнего, современного, не к идолам, а вот я пойду в такую церковь, я говорю, в какую? Где закон отменен? Это нечестивый человек в основном. Пусть там больше-меньше, но почему ты идешь туда, где не скажут правду? А, тут много, тут как наслушаешься, все надо делать, так говорят, хоть вешайся. Заметьте, к другим богам тянулись люди порочные, нечестивые. Так вот, если они будут других людей, заметьте, вроде бы не в грех, а к другим богам, а фактически к порокам своим, да, привлекать, то написано, и люди поддадутся этому, то порази жителей того города острием меча. Заметьте, весь город. Предай заклятию его, его город и все, что в нем. Слушайте, и скот его порази острием меча. А зачем и скот? А то, теперь слушайте, всю же добычу его собери на середину площади его и сожги огнем. И сожги огнем город. И всю добычу его во всесожжение Господу. Вопрос возникает, ну взяли б себе. Вы знаете, когда люди будут видеть, что это способ разбогатеть и подживиться, да, то люди не со злом будут бороться, а просто с жителями. То есть узаконится официальный грабеж. Поэтому вот это называется «все уничтожь», чтобы, ну куда это все деть? Ну, если людям отдать, так люди будут заинтересованы вот так люди, другие города сжигать и будут обвинять. Вот такой народ. Вот это называется все собрать, все сжечь, камня на камне не оставить, и чтобы вам ничего не досталось. Ни одежда, ни кольца там золотые, ни идолы в башки вместе с ними, да. Все уничтожить. Другими словами, чтобы следа не осталось, чтобы ваши, как говорится, даже мысли не имели на чем зациклиться, остановиться, чтобы вы потом не пошли в этот грех. Ничто из заклятого, да не прилипнет к руке твоей, дабы укротил Господь ярость гнева своего, и дал тебе милость, и помиловал тебя, и размножил тебя, как клялся отцам твоим. Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая все заповеди Его, которые я ныне заповедую тебе, делай угодно пред очами Его, Бога твоего, то есть, что я тебя не поражу, если будешь заклятого ничего не прилипнет и будешь исполнять мои законы. Еще одно место. Если это Второзаконие 21 с 18 по 21 стих. Если у кого будет сын буйный и непокорный, слушайте, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его, заметьте, не кто-то, не ювенальная полиция и юстиция, отец его и мать его, пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего, к воротам своего места пребывания, и скажут старейшинам города сего, сей сын наш буин и непокорен, не слушает слов наших мод и пьяница. Слушайте. Родители привели родного по плоти сына, чужого, конечно, по духу. Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти, и так истребит зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся. Вы заметьте, дешевле с одним поступить вот так, другие детки сразу почешут свои дыни, и сразу там извилина появится. Не-не-не, лучше я все буду завязывать с этим делом. А гуманизм, это значит, смотрите, все детки берут друг с друга пример. Далее, поколение полностью вырождается, развращается. Дальше от них происходит еще новое поколение, еще более развращенных. А дальше что же будет в этой стране? Буйные, непокорные, психованные, горячие, голубые, фиолетовые. Все, народ подписывает себе приговор. А теперь вот я вам прочитал и обратили внимание, наверное, говорю, смотрите, все это делали, законы написаны Израилю, не делай того, не это, грех, грех, ибо все это делали все народы, которых Бог истребил. Теперь я вам читаю Одно всем вам известное место – это Бытие, 19 глава, с 1 по 11 стих. Это, вы помните, история с Лотом, когда пришло два ангела, чтобы вывести Лота и его семейство из Содома, перед тем, как Содом, Гоморра и окрестные там земли, да, должны были быть уничтожены. Заметьте, опять, жестокость какая. Учтите, в Содоме, в Гоморре и в окрестностях погибали женщины, погибали мужчины, погибали пожилые дедушки уже в годах, бабушки, погибали юноши, девушки, погибали маленькие трехлетние детки и даже грудные младенцы. Огонь с неба сошел, пожрал. Там и птица была, там и скотина была, там все было. Заметьте, все живые, все здоровые. Читаю. За что? Мы, вот за Содом и Гоморру мы как-то не возмущаемся. Просто не описано в Библии вот такое про жителей земли Ханаанской, про жителей земли Египетской. Просто так не написано, как написано про Содом. Поэтому нам кажется, там жестоко, а здесь, ну не сильно по любви, но так более-менее, как говорится, более-менее вроде бы заслуженно. Читаю. Пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли, и сказал: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру, и пойдете в путь свой». Но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал ему угощение, испек пресные хлебы, и они ели. Теперь слушайте. Еще не легли они спать, как городские жители содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города. Слушайте, не написано, что небольшая группа. Жители содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города. Вот обратите внимание, вот каждое слово говорит вообще о массовости вот этого, будем говорить, движения ЛГБТ, как сегодня говорят. Окружили дом. Теперь слушайте. Вызвали Лота и говорили ему: где люди, пришедшие к тебе на ночь? Ну, ангелы пришли в образе как бы мужчин, да? Выведи их к нам, и мы познаем. То есть, обратите внимание, весь город, от молодого до старого, мы познаем. Вы слышите, да? Ну, то есть, изнасилуем, как мужчина с мужчиной. Гомосексуализмом будем массово заниматься. Лот вышел к ним ко входу, запер за собою дверь и сказал: «Братья мои», вы слышите? «Братья», братьями называют, «не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам, делайте с ними что вам угодно, только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». Я сейчас не буду объяснять, вот почему дочерей он вывел там, да, тоже вроде как бы не по-отцовски поступает. Но восточный закон, гость – это хозяин дома, и гостя надо защитить в любом случае. Я не вдаю сейчас подробности, да, ну не об этом тема наша, да. Но он говорит, вот такие слова им. Они же сказали: «Пойди сюда». То есть, заметьте, «пойди сюда». Не так было сказано. «А ну иди сюда». Вот так было сказано. Может, я мягко говорю. И сказали: «Вот пришлец, типа приперся сюда, живет здесь у нас и хочет еще тут судить, что-то говорить, что делать, что не делать. Теперь слушайте, теперь мы хуже поступим с тобою, чем мы собирались с теми двумя. И очень приступали к человеку сему, к Лоту». Слышите? они решили его изнасиловать и подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужи, те простерли руки свои, имеется в виду те два ангела, да, мужи, простерли руки свои и вывели Лота к себе, ввели Лота к себе в дом, и дверь заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою. Тоже негуманно, вы понимаете, вот, ну а что же людям теперь делать? Они же даже не знают, как свои эти надобности использовать, на ощупь все придется делать. Поразили их слепотою, от малого до большого, заметьте, всех подряд, что там стояли, а весь город стоял. Так что они измучились, ну слушайте, измучились, не ища дорогу домой, а измучались, искав входа, вы слышите, да? Будучи слепыми, но будучи движимы похотью вот этой своей, они искали входа, чтобы все-таки теперь и с Лотом, и с теми двумя ангелами поступить. Вы слышите, да? И то кто-то говорит, ну, тоже, конечно, жестоко. Что я вам хочу сказать? Вы, ну, знаете, да, там, уже не один десяток лет прошел, когда натовские войска бомбили Югославию, знаете, да? Заводы, фабрики, все разрушили. Вопрос возникает. Фабрики, заводы, зачем? Ну ладно, там югославская армия. Ну ладно, там Милошевич. Ну ладно, там еще какой-нибудь там генерал югославский, которого в чем-то обвиняли. Ну ладно. Ну по ним уже стреляйте. Разрушены мосты. Разрушены фабрики, заводы. Все, что везде производилось, вопрос как бы, а что это такое? А зачем такое делали? Ну, просто Югославия, вот сейчас вы уже знаете, она там, ну, и как страна не существует, множество образовалось государств, как на территории бывшего Советского Союза. Но зато теперь людям негде работать, экономика слабая, армия не появится, силы нету, все на заработках, остальные перебиваются с воды на воду или с хлеба на воду. Я задаю вопрос. Вот Югославия, когда это все переживала, поймите, я говорю, Югославия, я имею в виду весь народ. Им не казалось, что конец света наступает, и вот они, воины, вот они, вот оно пришествие, вот они знамения. Казалось. А мы, живя, допустим, кто там в России, кто на Украине, кто в Литве, кто в Латвии, ну, где этого не было. А нам казалось еще, ну, не скоро Господь придет, признаки еще, ну, а те люди понимали, что это наступило, наступили те признаки кончины века. А у нас еще не наступили признаки. Теперь заметьте, как бы нам можно было понять ту Югославию, или ту Сирию, или ту Ливию, или тот Ирак, или то, что хотят сделать с Ираном. Как бы нам понять можно было? Вот украинцы уже могут понять. У них на территории такая же революция, как в Сирии, как в Ливии. Такие же там всякие, будем говорить, силы противоборствующие. Такое же уничтожение инфраструктуры, людей. То же самое происходит и там. Так вот, хочу вам что сказать. Мы сегодня понимаем на примере Украины. Теперь я вам больше скажу. Если жители Содома и Гоморры жили вот так, и вот такое вытворяли, этим же самым занимались и те уничтоженные народы. Поэтому, заметьте, то же насилие, тот же разврат, то же изнасилование, вот все это происходило и было нормой жизни. Поэтому и уничтожение было. Но я вам проще скажу, чтобы нам понять, жесток Бог или нет. Вот, да, кого-то насиловали, да, это так себе, ну, может быть, можно было и пожалеть. Я говорю, вот если бы вас вот так, как говорится, жители Содома окружили и сказали так, дорогой, наклоняйся, да? Вы бы сказали там, братья, да вы что, да? Так, закрыл рот и все, ты понял? Я задаю вопрос. Кто-то без нас начал бы говорить о гуманизме, о том, что жестоко таких людей уничтожают, что их надо пожалеть.
Кто-то сказал? Нет.
Вот если бы наших детей убивали, насиловали, пока нас не касается, нам это все, будем говорить так, более-менее, не так страшно. А вот там было вот так. А вот там это люди ощущали. А вот там люди понимали справедливо. Не жесток Бог. Даже очень много любви было, что ждал столько. Велик вопль содомский и гоморский на жителей их. Я на этом сегодня заканчиваю наше общение. У меня электричество отключилось, на бесперебойнике работаю, поэтому мне надо сейчас отключить и все сохранить, иначе все пропадет. Всего хорошего, извините, и до следующей встречи. Тема наша не закончена, мы ее еще будем продолжать.